«Изменники хотят заполучить мой город», — сказал он при мне Ростерту. «Но им не достанется ничего, кроме пепла. Пусть Роберт царствует над кучей костей и горелого мяса». Таргариены не хоронили своих покойников, а сжигали. И Иерис собирался устроить такой погребальный костер, какого свет еще не видел. Хотя я, по правде сказать, не верил, что он в самом деле готовится к смерти. Эйерис, как некогда Эйерион Огненный, думал, что огонь преобразит его в дракона, и он, возродившись, обратит своих врагов в пепел. Нед Старк ускоренным порядком двигался на юг с авангардом Роберта, но войско моего отца подошло к городу первым. Пиццель внушил королю, что хранитель Запада пришел защитить его, и Эйерис открыл ворота. Это был единственный случай, когда ему следовало послушать Вариса, но он не послушал. Отец до сих пор держался в стороне от войны, несмотря на все зло, которое причинил ему Иерис. Он полагал, что дом Ланнистеров должен быть на стороне победителя. Трезубец побудил его к действию. Оборонять Красный замок выпало мне, но я знал, что дело наше проиграно. Я послал к Иерису, прося его разрешения договориться с противником о мире. «Если ты не изменник, принеси мне голову своего отца», — ответил Иерис. «Мой гонец сказал, что при короле находится лорд Россерт, и я понял, что это значит. Когда я разыскал Россерта, он, одетый простым латником, спешил к боковой калитке. Сперва я убил его, потом Иериса, пока тот не послал к пиромантам еще кого-нибудь. В последующие дни я выследил и поубивал остальных мастеров. Беллис предлагал мне золото. Гаргус, рыдая, молил о милосердии. Что ж, меч милосерднее огня. Но не думаю, что Гаргус оценил милость, которую я ему оказал». Вода остыла. Открыв глаза, Джейма увидел перед собой обрубок своей правой руки. Руки, которая сделала его цареубийцей. Козел лишил его разом и славы, и позора. Что же ему осталось? Кто он теперь? Смешная женщина кутала свои пупырышки в полотенце, из которого торчали толстые белые ноги. «Мой рассказ лишил тебя дара речи? Сделай хоть что-нибудь, обругай меня, поцелуй, или назови лжецом!» Если это правда, почему об этом никто не знает? Рыцари королевской гвардии дают клятву хранить секреты короля. «Хочешь, чтобы я ее нарушил?» — засмеялся Джейме. «Думаешь, благородный лорд Винтерфелла стал бы слушать мои оправдания? Ему бы честь не позволила. Ему хватило одного взгляда, чтобы признать меня виновным». Джейме встал в ванне. «Есть ли у волка право судить льва? Кто дал ему такое право?» Джейма передернула, и он, вылезая из ванны, ударился культей о ее край. Все вокруг закружилось, но Бриенна подхватила его, не дав упасть. Ее руки покрылись мурашками, но они были сильные и гораздо нежнее, чем он мог подумать. Нежнее, чем у Серсеи. Ноги подгибались под ним, как лапша. Бриенна помогла ему выйти из ванны и крикнула: «Стража, сюда! Цареубийца!» «Джейме», — успел подумать он, — «меня зовут Джейме». Очнулся он на мокром полу, а над ним с озабоченными лицами толпились стражники, женщина и Квиберн. Бриена была голая, но, как видно, забыла об этом. «Это от горячей воды», — говорил мейстер Квиберн. Впрочем, он не мейстер, ведь цепь у него отобрали. Притом его кровь еще не совсем очистилась от яда, и он истощен. Чем его кормили последнее время? «Червями, дерьмом и блевотиной», — ответил Джейме. «Сухарями, водой и овсянкой», — возразил стражник. «Только он почти ничего не ел. Что нам с ним делать?» «Вымойте его, оденьте и отнесите в королевский костер, если сам идти не сможет. Он нынче ужинает с лордом Болтоном, и время почти на исходе». «Принесите мне чистую одежду, я сама им займусь», — сказала Бриена. Стражники охотно предоставили ей заботу о Джейме. Его посадили на каменную скамью у стены. Бриена снова завернулась в полотенце и жесткой щеткой отмыла его дочисто. Один из стражников дал ей бритву, чтобы подровнять Джейме бороду. Квиберн принес холщовые подштанники, чистые бриджи из черной шерсти, просторную зеленую рубаху и кожаный камзол со шнуровкой на груди. Джейме к тому времени полегчало, и он с помощью женщины надел это на себя. Теперь бы еще в зеркало посмотреться. Квиберн и Бриене принес одежду, полотняную сорочку и порядком запачканное платье из розового атласа. «Простите, миледи, но мы больше ничего не нашли по вашей мерке». Платье, как сразу стало ясно, шилось на женщину, у которой руки были тоньше, ноги короче, а грудь намного полнее. Тонкое мирийское кружево не могло скрыть синяков на Бриене. Вид у женщины в этом наряде был откровенно нелепый. Она превосходила Джейме шириной плеч и толщиной шеи. Неудивительно, что она предпочитает носить кольчугу, подумал он. Розовое ей тоже не очень-то шло. В голову Джейме пришло с полдюжины ехидных шуточек, но он в кои-то веки оставил их при себе. Лучше ее не злить, однорукий он с ней не сладит. Разжалованный мейстер подал Джейме какую-то фляжку, и он спросил. «Что здесь?» «Уксусная настойка лакрицы с медом и гвоздикой. Она придаст вам сил и освежит голову». «Принеси мне снадобье, от которого руки отрастают. Другого мне не надо». «Пей», — без улыбки сказала Бриена. И он выпил. Полчаса спустя он почувствовал себя достаточно крепким, чтобы встать. Свежий воздух после банной парной сырости сразу взбодрил его. «Милорд, должно быть, уже ждет их», — сказал стражник Квиберну. «Может, его отнести?» «Ничего, я сам дойду. Дай мне руку, Бриена». Держась за нее, Джейме перешел через двор к огромному, полному сквозняков чертогу, больше тронного зала королевской гавани. Вдоль стен тянулись бесчисленные очаги шириной футов с 10, но огня в них не было, и холод пробирал до костей. Копейщики в меховых плащах охраняли дверь и лестницу, ведущую на две верхние галереи. В середине этого пустого пространства за столом, окруженным необозримым полем гладкого грифельного пола, сидел лорд Дредфорда. Всю прислугу составлял один его паж. «Милорд», — произнесла Бриена, когда они предстали перед ним. Руси Болтон с глазами светлее камня, но темнее молока, прошелестел паучьи тихим голосом. «Я рад, что вы окрепли достаточно, чтобы посетить меня, сир. Прошу вас, миледи, присядьте». Он обвел рукой стол, где стояли сыры, хлеб, холодное мясо и фрукты. «Что будете пить? Красное или белое? Боюсь, похвалиться мне нечем». Сир Амори осушил погреба леди Уэнт почти полностью. «Надеюсь, он поплатился за это жизнью». Джейме быстро уселся на предложенное ему место, чтобы Болтон не заметил, как он слаб. «Белое — это для Старков. Я буду пить красное, как подобает Ланнистеру». «Я попрошу воды», — сказала Бриена. «Элмор, красного сиру Джейме, воды леди Бриене и вина с пряностями мне». Болтон махнул рукой, отпуская стражников, и те удалились. Джейме по привычке потянулся к кубку правой рукой и опрокинул его, забрызгав красным свою чистую повязку. Он подхватил кубок левой рукой, но Болтон сделал вид, будто не замечает его неловкости. Северянин взял сливу и стал есть ее, откусывая понемногу. «Отведайте их, сир Джейме. Очень сладкие и способствуют пищеварению. Лорд Варга взял их из гостиницы, которую потом сжег. Пищеварение у меня отменное. Козел никакой не лорд, и ваши сливы занимают меня куда меньше, чем ваши намерения». «Относительно вас?» — губы Болтона тронула слабая улыбка.